sıkıntı yok.
Hı.
Ставил мой студент, у которого есть такой Zoom. И почему-то сейчас, когда я включила, у меня Zoom стал тоже такого же стиля, вот как у него. Я не знаю, где тут что. Ну ладно, не страшно, уже разобралась. Значит, сегодня, ну, даже не будем говорить конкретно, какие главы. Это начиная с главы Китаво и Ницавима. Ну, Ваелех я не хотела сегодня брать, потому что главная, как бы, идея того, что я хочу рассказать, это именно Китаво и Ницавим. Вот. А Ваелех — это только, знаете, анекдот, это такой, который старый, но вы, наверное, его слышали, что где в Торе написано, что нужно, мужчины должны носить кипу.
Где?
Что?
Где?
Ну где? Не знаете? В главе
А там
Ваелех.
нет такого в таре.
Но там нету, да,
Это
поэтому
анекдот.
это шутка.
Да.
Так, говорят в главе Ваелех. А почему, где там это сказано? Ну как же, сказано Ваелех Моше, и пошел Моше. Так что ты думаешь, что такой цадик, как Моше, мог пойти без кипы? Ну, вот это вот такая шутка. Вот. А вот по поводу главы Китаво, ну, вы знаете, что Китаво — это самая ужасная глава в Торе. И когда читают там вот эти вот все проклятия, которые занимают очень большую часть этой главы, то Кантор даже так голос немного приглушает и читает быстро, чтобы это быстрее прочесть. Вот. Но сейчас я не об этом хотела сказать. Но хватит нам всяких неприятных вещей. Но эта вещь тоже не очень приятная. Значит, ой, я думаю, вот часто думаю, знаете, как Моше должен был себя чувствовать ужасно, когда он вот привел уже людей к Ярдену, и это было дело всей его жизни. Собственно, это была его миссия. Он должен был вывести народ, вывести людей, сделать из этих людей народ, привести их вот к Иордану. Ну и он надеялся, что он перейдет с ними Иордан и войдет в Эрец-Исраэль. Но потом он узнал, что он не войдет. Но самое ужасное, что он их учил эти 40 лет, он их учил Торе и учил заповедям, и как соблюдать, и как быть верным Всевышнему. И здесь Бог говорит ему, что он знает, что когда этот народ перейдет в Эрец-Исраэль, так они развратятся и забудут Бога, и будут поступать не по заповедям. И Моше это знает, он дает пророчество именно такое, что если ты не будешь поступать, как вот сказано, как я тебя учу, то есть, ну, это как будто бы если, но потом это переходит на то, что он говорит, и вот когда сбудутся на тебе все эти проклятия, то есть это значит, что они таки да, сбудутся. Ну и он, конечно, как самый большой пророк, он знал, что это так будет. Вот, и как он себя должен был чувствовать ужасно. Знаете, я раньше просто, когда читала эти последние главы, так прям даже плакала. Но вот в главе Китаво еще все-таки здесь в Торе делается много попыток такие механизмы создать в жизни народа, чтобы Бог не уходил у них из картины их мира, чтобы они не могли отойти от Бога, чтобы им постоянно все об этом Боге напоминало. И вот эта глава тоже начинается с такой мицвы, которая именно направлена на вот на это, чтобы человек не подумал, что он живет вот просто так и трудится в поте лица, и вот вырастил урожай. И он молодец, и больше ничего нету. Понимаете, то есть, значит, все получается, что все зависит от его усилий. И таким образом отсюда можно очень легко прийти к идолопоклонству, потому что вот все зависит от моих усилий. Ну, значит, надо, чтобы дождь шел. Вот давай я буду там просить какого-нибудь, придумаю Бога, который повелевает дождем, и буду его хорошо просить, хорошо ему служить, и у меня будет дождь. Ну и так далее. Или богиня, помните, была римские, греческие, богиня плодородия была, я не помню, кто именно. Или чтобы любовь у меня была, бог любви, ну, так далее. Ну, то есть вот это вот самое страшное, что если забыть, что есть единый Бог, от которого все силы природные и неприродные, все от него исходит. И он хочет, чтобы человек прилагал усилия, но результат от человека все равно не зависит. Результат зависит от Всевышнего, как он решает. Вот сейчас будет Рош-Ашана, да, и как раз в первый и второй день Рош-Ашана решается, что будет нас на следующий год. Мы можем это немного подправить, то есть если мы будем очень стараться и делать чуву, и делать добрые дела, и молиться, то можно это подправить. Там, если, допустим, не дай бог, какая-то болезнь тяжелая человеку предначертана, то можно так исправить, чтобы она была не очень тяжелая, чтобы он не умер от этой болезни. Ну, но в общем, в целом, привет, Эстер, в целом Бог выносит постановление, причем постановление, я вот читала несколько раз в разных местах, и оно выносится не только на основании того, что мы делали в прошлом году, то есть, ну, что как будто нас только судят, но на основании, вот как моя знакомая, очень умная женщина, она говорила, что какой бизнес-план человек предъявляет Богу на следующий год, то есть какие у него планы. Поэтому очень важно продумать свои планы на следующий год и, ну, как бы думать о них. Вот когда вы в синагоге молитесь, думать о том, на что вы просите благословения, скажем, для чего вы просите здоровья, для чего вы просите силы. Если просто так человек просит здоровья, чтобы ему комфортно жилось, так Бог еще посмотрит по его заслугам, как это, так сказать, взвесит. А если ему нужно здоровье на осуществление каких-то очень хороших, высоких целей, то это может перевесить все его там прегрешения. Знаете, то есть дается подо что-то. Нужно предъявить проект, а тебе под этот проект либо дают, так сказать, браху на этот проект, либо не дают. Ну и вот мы надеемся, что нам дают. Вот поэтому очень важно именно продумывать следующий год. Не только. Нам вот часто делают акцент на том, что надо проанализировать там весь прошедший год, что, скажем, 12 последних дней Элуля, а не каждый день там за прошедший месяц. И вот нужно каждый день вспоминать, что ты делал в соответствующем месяце. У меня это никогда не получается. Я не могу вспомнить, что я делала в январе или в феврале или в марте прошлого года. Ну, это, наверное, так символически, но те, кто ведет дневник, тем могут вспомнить. Вот, и проанализировать свои поступки. Так вот, нам больше как-то говорят вот сосредоточиться на прошлом и делать чуву за прошедшее время и анализировать свои поступки, делать чуву на эти поступки. Но я вот хочу подчеркнуть, что очень важно на будущее продумать. И чтобы этот Новый год получить хороший под что-то, под какой-то проект. Ну, это может быть не один проект, но во всяком случае какую-то, так сказать, линию жизни. Вот. Так вот, это мы отвлеклись немножко в сторону, но это важно сказать. Так вот, эта глава начинается с мицвы Бикурим. Про это я уже не один раз говорила, и сейчас не буду много говорить. Но человек собрал урожай, и Бикурим приносят на какой праздник, помните? Он еще
Шавуот.
Иначе... Ну,
Шавуот.
Шавуот, правильно. Шавуот имеет много названий, ну, не много, но несколько названий. И одно из названий – это Хага Бикурим. Вот, потому что это время, когда собирается вот первый урожай. Это еще не осень, но в нашей стране урожай собирается несколько раз. И первый урожай собирают в Шавуот, пшеницу в частности, то есть хлеб, самую главную еду. Ну и там фрукты уже есть, и все есть. И это нужно принести Коэну. И Коэн, вот интересно, тут описывается в Торе, что как Коэн, он держит эту корзину вместе с приносящим бикурим, и он так вот ее поднимает, опускает, то есть он как будто вместе с рукой этого человека. То есть он как будто бы возвышает человека, вот так возносит его вверх. То есть вот эта процедура, она возвышает человека. А что значит возвышает? Возвышает, это так мы понимаем, что она его делает как будто ближе ко Всевышнему. Да? А почему? Потому что он там произносит целую речь. Он рассказывает про историю еврейского народа, начиная... Это то, что входит в нашу Агаду на Песах. «Арамейцам, скитальцам был отец мой, и сошел он в Египет». Но это про Якова речь, да? «И жил там с немногими людьми, и стал там народом великим». И вот это вот все рассказывается. И рассказывается потом про рабство, и рассказывается про... как Всевышний Карен чудесами освободил народ из рабства, и как он привел его в эту землю, и как он дал народу эту землю. Дал, то есть он обещал праотцам, и вот он дал народу, то есть Эрец Исраэль дается без условий, это безусловное, так сказать, дарование земли. Они там плохо себя вели в пустыне, они сколько раз там согрешили, и никаких у них особых заслуг не было. Но Всевышний заключал когда союз, сначала с Авраамом, потом на горе Синай, и он со своей стороны обещал, что он этому народу даст вот эту вот землю, Эрец Исраэль. Ну, на самом деле он знал, почему он дает, потому что только вот почему-то только на этой земле народ может выполнить свою миссию, свое предназначение реализовать. Но во всяком случае, вот он привел и он дал. То есть он, есть даже такое, ну, так говорится, это, наверное, на уровне Мидраша, что ни один человек не погиб при завоевании Эрец-Исраэль. Но на самом деле погибли, я вам это, об этом даже сегодня буду говорить, но сравнительно мало. То есть, например, Ерехо, который считался вообще неприступным совершенно городом, и не было шанса его взять, так его вообще без сражения взяли, да? Вот. Так вот, когда человек это все рассказывает, это называется, что он делает, это сакрализация истории. Сакрализация истории – это поместить богов в историю. То есть, что вся история, она не просто так, как бы, нагромождение событий, а история – это процесс наш диалога народа с богом, народа. Ну, история народа, естественно. То есть то, что происходит с людьми, это то, что Бог говорит людям, а то, что люди, народ делает, это то, что он отвечает. И вот это вот последовательность событий, это вот и есть история. И естественно, что здесь присутствует Бог, тут никуда, так сказать, это в этом вся идея. И поэтому человек уже как бы возвращается к правильному пониманию, что это Бог ему дал эту землю, и если бы и Бог его тут, видимо, благословил на этой земле, потому что ему принадлежит и земля, и все, что, так сказать, тут дожди, погода, и урожай, и так далее. Вот. То есть вот это вот такая очень мощная процедура, которая. И вот и человек заканчивает, что взгляни же из святой обители твоей, с неба, и благослови народ твой, Израиль, и землю, которую ты дал нам, как поклялся ты отцам нашим, страну, текущую молоком и медом. Вот. Ну вот, значит, это одна из таких мицвот, которые как бы не должны позволить народу отойти от Бога. Теперь говорит Моше, он говорит, сегодня Бог всесильный твой повелевает тебе исполнять вот эти все установления и так далее, и чтобы ты шел его путями. И то есть вот это вот слово «сегодня», знаете, почему они 40 лет там в пустыне учили Тору и учили, что мицвот, что им Бог повелевает делать? Почему вот это, откуда берется это слово «сегодня» и для чего оно нужно? Оно очень много раз в книге Дворим повторяется. Так вот, Аснат, привет. Так вот, что говорит Маше. Он говорит, что повелел Маше и старейшины Израиля народу, говоря, что и будет в тот день, когда вы перейдете через Иордан в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе, поставь себе камни большие. Мы об этом немножко говорили, но сейчас с другой стороны. Покрой их известью и напиши на них все слова учения этого. Значит, тут там вставка какая-то, и опять повторяется, и будет, когда перейдете в Иордан, поставьте камни эти, как я повелеваю вам сегодня на горе Иваль, покрой их известью, ну и дальше построить жертвенник. Здесь про камни больше не пишется. Неизвестно. Да, и потом в самом конце этого параграфа и напиши на тех камнях все слова учения этого очень ясно. Вот это вот слово очень ясно. Мне очень нравится. Ну, здесь Раши комментирует, что это на 70 языках. То есть, что это Тора, она на самом деле не только для народа Израиля, что она и для народов мира. Ну, а 70 это такое, ну, как бы число типа знаковое, что 70 основных народов мира. Так вот, чтобы все могли понимать, все могли читать. Так вот, почему нужно было поставить камни, что это за заповедь такая, что поставить камни, ну, покрыть известью, и понятно, чтобы можно было писать, и написать там. Написать очень ясно. Вот Раф Тальберг, он очень интересно, если кто-то помнит, на своем уроке, ну, каком-то, давно, по-моему, он так это комментировал, что очень ясно, это что значит, что каждый человек, то есть что значит языки мира? Языки мира, вот я не знаю 70 языков, правда? Мне то, что там, если даже написано будет на 70 языках, мне это совершенно безразлично. Но мне надо так, вот чтобы была Тора написана, чтобы я ее понимала, вот находясь, ну, из своего воспитания, из своего образования, из своей картины мира. Так вот, Раф Тальберг, он говорил, что языки это, ну, можно понимать под этим язык науки, например, язык музыки, язык там изобразительного искусства, еще что-то. То есть, что каждый человек, который воспринимает разным способом. Вот я, например, к сожалению, я лишена вот этого восприятия такого художественного. Вот я не понимаю там ценности картин каких-то, понимаете, я не понимаю, почему вот этой вот картиной надо восхищаются, а вот этой вот меньше, а этой больше, понимаете? Мне это все равно. Но с другой стороны, я понимаю другой язык. Я понимаю язык такой научный, язык точный, там, математики, физики, понимаете? Вот когда со мной так разговаривают, то для меня это хорошо, я это хорошо могу понять. Вот. Так вот, по-видимому, Тора, она, может быть, это речь идет о комментариях, но Тору надо, по-видимому, преподносить так, чтобы ее мог воспринять человек, который имеет разные способы восприятия. Это такой интересный вопрос. Я бы хотела его еще прояснить с Равом Тальбергом и самой продумать. Другую Тору мы же не пишем, мы не рисуем там картинки в Торе или же музыку не пишем. Но, по-видимому, это вот как-то, может быть, все вместе должно работать. Рина, вот что ты по этому поводу думаешь? Ты человек искусства?
Я еще подумаю. Хорошо.
Вот подумай, пожалуйста. Мне кажется, что это вообще очень интересный вопрос. Вот. И дальше говорится уже совсем вот это слово сегодня. Оно совсем в удивительном контексте употребляется. «И говорил Моше, и Коэны, и Левиты всему Израилю так. Внимай и слушай, Израиль». Это мы всю главу того еще проходим. «Сегодня стал ты народом Бога, всесильного твоего. Исполняй же волю Бога и заповеди и так далее». И вот смотрите, значит, это тоже совершенно удивительно. Почему сегодня ты стал народом? Они стали народом, нам рассказывали много раз, что можно подумать, что они стали народом, когда они вышли из Египта, потому что они стали свободные, и вот это вот был первый момент, когда, ну, как бы рождается народ, то есть уже, ну, народ – это как бы свободное сообщество людей. Потом есть такое, что говорят, что евреи стали народом у горы Синай, что когда они приняли, заключили союз с Богом, то у них появилась единая, ну, такая как миссия у всех. И вот это характеризует народ. Потому что, смотрите, вот когда еврейский народ, он же был большую часть своей истории, наверное, он был в рассеянии. И он не а потом он собрался, он как бы ожил. То есть сейчас, вот если определять народ, то с нами это очень трудно. Что когда все вернулись, ну, все, кто вернулись в Эрец-Исраэль, не говорят на разных языках. Они родились в разных странах. У них разная предыстория. У них разная, ну, и культура. То есть ничего, что обычно вот подходит под определение народа, у нас не выполняется. Единственное, что у нас выполняется, это... Но наше как бы единое вот предназначение. Вот. Значит, но так почему же говорится, что теперь, что опять сегодня ты стал народом, уже когда они стоят у Иордана? Это странно. Но вот дальше здесь есть объяснение. Значит, в следующем параграфе Моше говорит народу. В этой главе он говорит очень коротко об этой, ну, о том, что вот надо будет сделать. Это тоже типа такая заповедь, что надо сделать обязательно, когда вы перейдете в Иордан и войдете в Эрец-Исраэль. Повелел Моше народу в тот день, говоря: эти будут стоять и благословлять народ на горе Гризим, когда перейдете вы через Иордан, ну и там шесть колен называется, а эти должны будут стоять и проклинать на горе Иваль, и перечисляется шесть колен, и скажут каждому человеку в Израиле там громким голосом. И тут вот говорится, какие благословения и проклятия нужно сказать, а весь народ будет отвечать «Амен». И вот, вот это вот, так сказать, объяснение, то есть, ну, это надо сейчас объяснить, но на самом деле вот это есть объяснение, почему вот сегодня они становятся народом. Потому что Моше вводит такое понятие, как ответственность друг за друга. Этого понятия еще не было, даже когда они заключали союз со Всевышним на горе Синай. Там никакой речи об этих вещах не было. Значит, когда впервые появился намек на это? Намек появился в книге Ваикра, там, где приводится первое пророчество Моше. Сейчас, одну секундочку, я открою. Да, так вот, в Талмуде мудрецы разбирают цитату из этого пророчества. Это более короткое, более такое сжатое пророчество из Ваикра, глава 26. И там говорится, ну вот если не будете соблюдать закон, то что будет плохого? И споткнуться, то есть друг от друга, как от меча, хотя не преследует никто. И не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И вот это вот кусочек фразы «споткнуться друг от друга». Так мудрецы в Талмуде, они анализируют этот стих и поясняют, что имеется в виду, что евреи споткнутся один о грехи другого. То есть вот это вот уже намек на то, что грехи одного человека, они отражаются на всем, на других людях. И даже не связанных, ну там непосредственно с ним. Знаете, как может быть, что в одной семье там нет. Это имеется в виду более такое широкое понятие, что в народе, когда один еврей грешит, то это влияет на всех остальных. Но не нужно говорить обязательно плохое, что грешит. Например, заслуги одного еврея, они работают и как заслуги другого. Вот в чем идея молиться в Миньяне, например, и вообще в синагоге, в обществе евреев. Потому что когда мы молимся, я не помню, я говорила об этом или нет, когда мы молимся, то молитва как бы она достигает Всевышнего и привлекает его внимание, но в это же время включается категория суда. То есть если человек что-то просит, то там смотрят, а он заслужил это или нет. Знаете, а когда включается категория суда, так могут вскрыться какие-то вещи, которые так бы, может, и, ну, не то, что не заметили, но, во всяком случае, сейчас это никак бы не рассматривалось. А тут смотрят, что он вовсе, оказывается, он столько нагрешил, что он не то, что не заслуживает там того, что он просит, а мы его сейчас еще и накажем. Так вот, когда молятся вместе, то там обязательно находятся люди с заслугами. И таким образом общественная молитва, она принимается гораздо лучше, чем индивидуальная. Но это так в целом. Я не говорю, бывают случаи, что индивидуальная очень хорошо, но во всяком случае. Так вот, то есть грехи одного человека влияют на всех его собратьев и не являются только его личной проблемой. И на основании этого вот мудрецы уже, это в Торе не написано, мудрецы делают такую короткую формулировку закона взаимного поручительства. То есть по-русски это звучит «все евреи гаранты друг другу». Ну, если более красиво сказать, что все евреи в ответе друг за друга. Но тут я хочу сказать именно, что гаранты друг другу, потому что в оригинале, так как мудрецы это сформулировали, это звучит именно так. Вот сейчас я вам это покажу. Одну минутку. Вот сделаем крупнее. Вот. Коль Исраэль аравима зе безе. Видите, вот такая вот короткая, действительно очень лаконичная формулировка. Коль Исраэль аравима зе безе. Ну вот слово аравима, оно вообще очень интересное. Тут я написала вот эту фразу по-русски «все евреи гаранты». Равим – это именно гаранты друг другу. Теперь здесь вы видите, что, например, это слово, оно однокоренное со словом «вечер». Ну вот почему «вечер», какая связь «вечер» и «поручитель» или «гарант», да? И кроме того, смешивать какую-то, ну, смесь делать. Это леарев. Леарев – это тот же самый корень. Это смешивать компоненты. Так вот, это связано с тем, что ячейка Айн-Рейш, ну вот Айн-Рейш – это первые две буквы корня, они означают встряхивание, возбуждение. А дальше идет ячейка Рейш-Вет. Она означает накопление, собирание. Ну вот это сердцевина, как бы слово, например, арбе. Арбе много. Это значит, что-то накопилось, собралось, да? Так вот, получается, что леарев – это когда собираются вместе компоненты, и при этом они встряхиваются, смешиваются. Поэтому смысл глагола смешивать леарев. Теперь эрев вечер. Почему? Ну, можно объяснить, что это смешиваются, как будто вечером плохо видно, да? Так видно плохо, это значит, что смешиваются очертания предметов из-за плохой видимости. А можно так все чаще говорят, что смешиваются свет и темнота, да? Теперь есть слово «арава». Мы знаем это слово, и в Торе оно употребляется. Арава – это такая пустыня, но это не настоящая пустыня, а полупустыня. Там с пустыней смешана степь. То есть там, например, скот может пастись в Араве. И теперь арев, вот это вот поручитель, гарант, то, что здесь написано, аравим. Так почему? Потому что он, когда подписывает вот это гарантийное обязательство, он как будто смешивает свое имущество с имуществом того, за кого он поручается. То есть если тот человек не может платить, то получается, что он платит из своего имущества. У них имущество как будто смешано. Его имущество, но это то же самое, что имущество, та же как бы масок, что имущество вот этого человека, кому он подписал гарантийное письмо, там, например. Вот. Значит, то есть все евреи, они гаранты друг другу. Гаранты – это значит, что, как вот сейчас я уже сказала, что и грехи, и хорошие дела, заслуги одного человека влияют на другого. С этим, между прочим, связано вот такое негативное отношение некоторых групп харидим к гиюру или же к герам. Потому что они считают, что геры часто нарушают заповеди, а вот это нарушение заповеди, что оно потом сказывается на всем народе. Ну, знаете, сейчас я бы сказала, что, например, у нас больше вообще не евреев, не соблюдающих заповеди, скажем, и это, может быть, еще больше сказывается. Вот. Ну, Мидраш приводит такое очевидное сравнение, что когда сидят в лодке люди, и один под собой ковыряет дно и делает в нем дырку, так потом потонут все, несмотря на то, что делал он дырку под собой. Вот. И в истории народа это уже в книге Невиим, где там это очень так наглядно видно, вот это вот коллективное, но в данном случае это было коллективное наказание. Вы помните, в какой истории? Кто-то помнит?
Корохом.
Как?
Корох.
Нет. Корах – это в Торе. А это уже в книге Йешуа. Ну, первая книга Невиим. Значит, это связано с... Это просто вот так вот рассказывается, именно, ну, как в назидание, как очень такой яркий пример вот коллективной ответственности. Причем по этому поводу разработаны, ну, целые, так сказать, тоже законы. То есть считается вообще, что на основании фразы, сейчас я вам прочитаю эту фразу, это уже в главе Ницавим, где в главе Ницавим. Здесь тоже, сейчас, давайте, сейчас я что-то скажу еще перед тем, как читать из Йешуа. Ницавим начинается так. Сначала во множественном числе. Вы стоите сегодня все перед Богом, всесильным вашим. Ницавим — это так стоять, знаете, вот твердо стоять. Ну и дальше перечисляется там от глав колен и до черпающего воду. Чтобы вступить в союз с Богом всесильным твоим и принять строгое заклятие Его, которое Бог всесильный твой заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня. Вы видите, вот это же не может быть случайно, что вот постоянно повторяется вот это слово «сегодня» народом себе. Значит, сегодня – это значит, что перед каждым евреем, вот еврей читает Тору, сейчас мы читаем главу Ницавим, и мы должны это ощущать, как будто это с нами происходит вот сегодня. То есть это тоже такой прием, с помощью которого Тора старается сделать так, чтобы Бог не отдалился от каждого человека, который будет жить уже давно-давно после вот этих всех событий, когда было, в общем, такое раскрытие Всевышнего, да, когда Всевышний ощущался всеми людьми, когда там ман падал, когда облака шли, столпы огненные, когда все эти казни в Египте. Так тут, ну, кто же будет, ну, сомневаться и кто будет... как можно это не ощущать. А вот люди, которые уже как мы, которые живем уже тысячелетия после и в ситуации полного сокрытия Всевышнего, вот как нам ощущать его присутствие? Знаете, и вот Тора делает еще один механизм. Во-первых, вот то, что я сказала, что камни, на которых надо было написать слова Торы. Вот это, ну, такое тогда про книги же не было речи, правда? Еще не было такого, что можно было себе представить, что люди будут сидеть и читать Тору как книгу, да? Но каким-то образом нужно было сделать вот эти слова так, чтобы человек их видел. То есть видел, а то, что человек видит, оно в него входит, и оно запоминается, и оно становится для него явным гораздо, гораздо сильнее, чем то, что он слышит. Это свойство, которое знают и преподаватели, и психологи, и рекламные агенты, и так далее. Вот. Поэтому нужно было сделать что-то такое вот видимое. И вот эти вот камни, на которых эти слова Торы, заповеди были написаны, человек, они должны были стоять перед глазами у людей, как будто бы вот они... То есть каждый день. Понимаете, что вот каждый день — это сегодня. Теперь... Почему говорит, между прочим, когда мудрецы составляли сидур, то они туда тоже включили, например, в ежедневное чтение. Вот почему каждый день читается Акидат Ицхак? Ну, казалось бы, но это же невозможно. Каждый день твердить одно и то же, понимаете, прочитывать вот эту вот историю про Акидат Ицхак. Зачем? Потому что это свойство человека, что не будешь ему талдычить одно и то же повторять, он очень быстро, знаете, оно, ну, как бы, как замылится, оно станет привычным и потеряет остроту, и потеряет смысл свой. Вот Акидат Ицхак каждый день напоминает человеку, что такое настоящая вера. Какой уровень настоящей веры? С Барух Хашем, что от нас это не требуется, но нужно понимать, так сказать, этот уровень. Почему мы читаем Шират Аям каждый день? Каждый день читается большая Шират Аям, это песня, которую пели на море. С одной стороны, это воспоминание о выходе из Египта и опять воспоминание о том, что Всевышний сделал, как он спас народ. И это благодарность Всевышнему. То есть это каждый раз напоминает о том, что вот целую песню Моше спел в благодарность Всевышнему. Это было первый раз, между прочим, когда евреи сказали спасибо. Вот. И что, насколько это важно. И вот точно так же здесь написано, что сегодня ты вступаешь в союз, чтобы человек, каждый человек вот чувствовал, что этот союз как будто бы возобновляется для него каждый день. Каждый день это сегодня. Но также очень важно, что вот здесь именно в этом разделе здесь переходится с множественного числа на единственное. Начинается: вы стоите сегодня все перед Богом, дети ваши, там, жены ваши и так далее. А потом следующая фраза: чтобы вступить тебе в союз с Богом, и дальше, чтобы сделать тебя сегодня народом Бога, и он там будет тебе всесильным. То есть здесь показывается, что почему вот именно в этот момент они вступают в союз с Богом. Потому что они вступают как единый организм, как единый, не как отдельные вот евреи, которые собраны в народ даже, но что они связаны еще более крепкими узами, что они связаны вот этим вот взаимным поручительством. То есть из множественного числа здесь переходит речь на единственное число, то есть получается, что это все как один. Вот. Ну и дальше говорится, что этот союз я заключаю.
У нас тревога, я пока вышла, извините.
Ой, тревога, ну давай, беги, Ириночка. Что этот союз я заключаю не с вами одними, но и также с теми, кто с теми, кого нет здесь с нами сегодня. Что это те, которые будут, это значит на все поколения. То есть человек, который это читает, он проникается мыслью, что вот этот союз, как будто бы он тоже заключил этот союз, потому что его душа тоже там участвовала и присутствовала. И что вот это что он, вот, что все евреи повязаны вот этой вот взаимной ответственностью. Вот, между прочим, наше такое очень болезненное отношение к выкупу пленных, к выкупу заложников, оно тоже с этим связано. Потому что еврей не может жить спокойно, если он знает, что его брат и его ближний там в плену и подвергается опасности, даже смертельной опасности. Знаете, поэтому у евреев это вот слабое место, это очень болезненное отношение. И наши враги этим не один раз пользовались, и вот сейчас пользуются. И сразу же приводится пример, что вот как вы теперь стали единым народом, и который заключил союз такой особый с Богом. И дальше сразу пример, что, может быть, есть среди вас мужчина или женщина или семейство, сердце которого отворачивается от Бога Всесильного нашего. Ну и что есть среди вас, тут красиво так сказано, корень ядовитого растения, полыни. И вот он услышит слова этого строгого заклятия, то возгордится в сердце своем и в сердце своем скажет: «А мне будет мир, хотя и по прихоти сердца моего ходить буду». То есть он может делать, что хочет, нарушать законы, но этого же так не видно. Значит, со мной все будет в порядке. Так вот, оказывается, не будет. Причем не будет в порядке не только не с ним, а и с его, ну, допустим, община, его там соседи, те, кто живет с ним вместе в городе. Знаете, значит, поэтому они должны следить, чтобы за каждым человеком, чтобы вовремя остановить его от нарушения закона, чтобы предотвратить то, что он плохо сделает, и будет не только ему плохо, но будет и всем плохо. Ну и здесь вот рассказывается, что как это нужно делать. Значит, так вот, евреи так приуныли, потому что они подумали, что ну вот теперь из-за одного человека там все мы можем погибнуть. Но в конце вот тут говорится, что такая фраза, это известная фраза, но вот интересно, что... Сейчас, одну минуточку. Я не отметила. Где это? Ну, в общем, говорится, что помните такая фраза, что открытое это нам, людям, а закрытое это Всевышнему. То есть это значит, что у мудрецов был целый спор, что за какие грехи мы несем коллективную ответственность. Только за те, которые открыты глазу, или за скрытые тоже. И в качестве основного мнения принято мнение такое, что мы в ответе только за явные грехи. Причем только в тех случаях, когда существует возможность, существовала возможность остановить этого грешника. А если человек совершает скрытые грехи, никто этого не знает и не видит, и не было шанса его остановить, предупредить, там, научить, так, тогда не ответственны. Но, между прочим, то, что написано в истории, вот, которую я вам хочу сейчас прочитать, так она как раз-таки показывает, что там все оказались ответственны. Ну, может быть, это так написано, знаете, именно уже крайним образом для того, чтобы как следует научить. Да. Значит, это было в самом начале завоевания Эрец-Исраэль, именно при завоевании Ерехо. Но Ерехо – это такой город, вы, наверное, слышали, что когда его завоевали, то Йошуа бен Нун, он наложил как бы заклятие на этот город. Ну, по слову Бога, значит, во-первых, там нужно было, все абсолютно уничтожить. Ну, там была целая процедура, как нужно, что нужно было делать. Это такое, конечно, метафизическим способом они овладели Ерехо. То есть они там 7 дней ходили вокруг Ерехо и делали обход и трубили в трубы, а на 7-й день обошли вокруг города. Да, и было на 7-й день, встали они рано с восходом зари и обошли вокруг города таким же образом 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. То есть предыдущие дни они по одному разу обходили и трубили в трубы, а в этот раз они обошли 7 раз. И в 7-й раз священники затрубили шафары, и Иешуа сказал народу, что кричите теперь вы все, потому что Господь предал нам этот город, и город этот обречен. И все, что в нем, это будет только Господу. То есть, значит, все нужно уничтожить, всех людей они убили, и только Рахава не спасли. Это она жила, значит, оказывается, в Ерехо, куда попали 2 разведчика в самом начале. И они дали клятву Рахав, что когда Израиль будет завоевывать эту Эрец-Кнаан, то они сохранят жизнь ей и ее семье. И поэтому Йошуа бен Нун послал 2 человек, чтобы они вывели Рахав и всю ее семью, всех, кто у нее был в доме, чтобы они их вывели в безопасное место и спасли. Вот. Вы же берегитесь заклятого. Иначе, если будете громить и возьмете что-нибудь из заклятого, то наведете заклятие на стан Израиля и навлечете на него беду. То есть все серебро и золото и утварь, медное и железное, святыня это Господу. Сокровищницу Господню пусть войдет. То есть, значит, люди не должны были это так разграбить, чтобы взять что-то себе. То есть была наложена как бы, ну вот такое заклятие на это, что нельзя было оттуда себе ничего брать, а только можно было внести это в сокровищницу. Значит, и что получилось? Да, и еще раз повторяется, видите, чтобы это уже, так сказать, запомнилось хорошо. И заклял Йошуа в то время, сказав, проклят тот человек пред Господом, кто встанет. Это значит, что этот город не должен быть отстроен, и построит город этот Ерехо. То есть, то у него там дети умрут, в общем, ужасное такое заклятие. Значит, нельзя было восстанавливать даже этот город, но он должен был, ну, видимо, какие-то причины, я это не изучала, были причины. Вот, сыны же Израиля совершили преступление и взяли из заклятого. Теперь кто взял? Ахан, сын Карметем, сына такого-то из колена Иуды, взял из заклятого. И возгорелся гнев Господень на сынов Израиля. Видите? То есть один человек нарушил повеление Всевышнего, а гнев возгорелся на всех сынов Израиля. Значит, следующий город, который они должны были завоевывать, это был город Ай. Йошуа послал людей из Ерехо в Ай, что близ Бейт-Авена, с восточной стороны Бейтеля, и сказал им, говоря, что «взойдите, разведайте землю». Они поднялись люди, разведали Ай, возвратились к Йошуа и сказали ему, «Не весь народ должен выступить, около 2000 или около 3000 человек пусть выступят и поразят этот Ай. Не затрудняй там всего народа, ибо мало их». Ну, то есть они увидели, что этот город сравнительно легко взять, и не надо туда очень большую армию посылать. И выступило туда из народа около 3000 человек. И обратились они в бегство от людей Ая. И убили из них люди Ая около 36 человек. И преследовали их от ворот до Шеарим и разбили их на спуске с горы. И растаяло сердце народа и стало водою. Но так говорят, когда люди очень пугаются, очень... Ну вот когда, по-моему, это же выражение было использовано, когда в главе Шлах там, когда разведчики сказали, что нельзя будет завоевать эту землю, что там тоже растаяло от этого сердце народа. Мы это употребляем немножко в другом значении, а здесь в Торе это употребляется, что люди стали слабые. «И разодрал Йошуа одежды свои, и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним до вечера, он и старейшины Израиля, и возложили прах на голову свою. И Йошуа сказал, увы, Господи Боже, для чего ты перевел народ, в общем, через Иордан, чтобы они погибли. И я тебя умоляю, скажи мне, почему ты навел такое поражение на Израиль?» Вот. И это вообще будет ужасно для нас, потому что кнаанейцы услышат, что ты нас так разгромили. Еще такой слабый город, и они воодушевятся и будут нас бить и дальше. И Бог тогда сказал, что напрасно ты падаешь на лицо свое. Я тебе сейчас объясню, почему это получилось. И вот Всевышний, значит, рассказал Йошуа, что кто-то у вас нарушил заклятие, и из-за этого пострадало, значит, так много людей. И дальше был способ, здесь не описывается, каким способом, но нужно было подводить колено, и будет указано на... Ну, наверное, там же были еще Урим и Тумим, и был этот Хошен у первосвященника, то есть можно было получать ответы на вопросы. Значит, было указано, подходили колено, было указано на колено Иуды, потом в колене Иуды было указано на семейство, на род и на конкретного человека, вот этого Ахана. И тогда взяли его, и он признался. Он признался, рассказал, что он взял, и взяли, да, и Бог сказал, что вы должны его покарать, и тогда мой гнев отвратится от всего народа. Знаете, то есть нельзя было дальше воевать, пока они не сделают такую чуву. Значит, им пришлось казнить Ахана и его там близких и все сжечь. И только после этого они опять обрели, так сказать, силу и могли воевать дальше. Значит, нам, конечно, гораздо труднее, потому что у нас это не так явно проявляется. То есть мы не знаем, за что, например, мы получаем какие-то несчастья. Но если спрашивать себя, вы знаете, я вот всегда говорю, что часто говорят, что вот трудно понять, за что мне это. Но мне кажется, что если честно себя спрашивать и быть готовым получить ответ, то человек знает ответ, потому что его душа божественная, она знает этот ответ. И ответ можно получить. Я вот на протяжении жизни, мне кажется, во всяком случае, я не знаю, конечно, не могу сказать точно, но мне кажется, что я поняла, вот почему со мной такие события происходили, такие, что я должна была отработать там, за кого из родных, из моих предков или за себя. То есть, ну, такое ощущение, что если об этом думать, то человек это должен понимать. Так вот, то, что у нас происходило до 7 октября, я вам уже говорила, что мне было ужасно страшно, понимаете, когда я видела, самое, конечно, ужасные вот эти были события, когда в Йом-Кипур там сделали такое осквернение молитвы на Йом-Кипур. И когда на Суккот то же самое сделали. И, знаете, это не могло пройти как бы незамеченным. И кто пострадал от этого? Вот посмотрите. Пострадали ведь совершенно другие люди. Пострадали как раз те, которые выступали там за дружбу с арабами, и которые специально сделали этот фестиваль на границе с Газой, чтобы продемонстрировать свою, так сказать, свое отношение к угнетенному палестинскому народу и так далее. То есть пострадать могут совершенно другие, которые непосредственно они не разгоняли молитву в Тель-Авиве на Йом-Кипур. Понимаете? Но вот пострадали как раз они. То есть мы никогда не знаем, куда это выльется, вот это наказание, но оно обязательно должно быть. И вот поэтому я говорю, что мне было очень страшно, потому что я... есть такое ощущение, понимаете, что, что это не может так пройти, что обязательно будет какая-то беда, причем такая серьезная беда. Ну, вот действительно так и получилось. Но никто нам в этом не виноват. Это то, что мы сами сделали. Теперь вот это вот поручительство друг за друга, оно находит отражение в том, что, например, если человек сам не может сказать там благословение, например, после еды, да, вот часто так бывает, что кто-то не может читать там на иврите и говорит одному, что выведи нас. И тот читает на иврите Беркат Амазон, а все должны при этом иметь такую кавану, что такое намерение, что это как бы они как будто благословляют. А он должен иметь намерение, что он за них благословляет. Не только за себя, а за них тоже. То есть здесь очень важно намерение. И тогда вот это его благословение работает так, что это как будто бы все сказали благословение. Вот. Вы наверняка видели такое. Потом когда произносится «ведуй», вот на Йом-Кипур мы будем много говорить «ведуй», так это из-за вот этого взаимного поручительства. Почему мы говорим там, что мы делали преступления, мы убивали, мы там ну, самые ужасные вещи, и мы это говорим как будто про себя, да? Ашамну, там, пахадну, ну, вот то, что так стучат в грудь и говорят это. Мы так говорим, потому что, опять же, мы отвечаем за весь еврейский народ. Сейчас, одну минуточку. Да, Вовочка.
Вы в убежище, я надеюсь?
Нет, у нас нет сирены.
У нас тоже нет. Но сирены гуляют по всему Израилю. Потому что Иран запустил там более 100 ракет.
Да, вот мой брат говорит, что Иран запустил...
Написано больше 350.
Сколько?
Больше 350 ракет было написано.
Больше 350 ракет.
Да, ну, лучше
спасибо, Вовочка. Спасибо. Давай, спускайся. Я тоже сейчас урок тогда закончу. Пойдем. Все. Это братик мой. Вот. Ну, в общем, вот я вам рассказала так, эту вещь. Вы во многом это знали, конечно, про это знали, что мы гаранты друг другу, мы поручители друг за друга, но как-то это так собрать более или менее вместе, вот я хотела, потому что это относится именно к этим главам. Вот эти главы, они центральные в этой идее гарантов и поручителей друг за друга. Ну, на самом деле это все связано с тем, это каббалистически объясняется. Есть такая замечательная книга, которую учат Томер Двора. Ее написал Раби Моше Кардавера, знаменитый каббалист. И в Томер Двора вот рассказывается, что души всех евреев включают в себя там одна другую. Ну, потому что они все вышли из одного... Ну, возвышенного источника, как бы от Всевышнего, то весь еврейский народ, они как бы духовно, они имеют части души одинаково, ну, родственные друг другу. И вот это вот является основой того, что они все в ответе друг за друга. Потому что если человек один портит свою душу, то он портит тогда и часть души других, душ других людей, которые в нем находятся. Ну, это нам непонятно, но во всяком случае это вот то, что говорит Каббала. То есть я хочу сказать, что настоящее объяснение, настоящий ну, фундамент, вот, фундаментальная причина этого взаимного поручительства, она лежит на уровне Каббалы. Но мы это рассматриваем, конечно, на более простом уровне. Вот. Поэтому и говорится, что главная заповедь «Вахавта эт рэаха камоха», то есть «люби другого как себя», потому что на самом деле это другое, это и есть в каком-то смысле частично ты сам. Понимаете? То есть все люди, они являются, ну вот как будто бы, знаете, на уровне ДНК, то есть у них части ДНК одинаковые есть. И они являются таким образом, вот составляют единое целое с одним единым таким большим ДНК. Вот, то есть вся это то, что называется «Кляль Исраэль». «Кляль Исраэль» — это объединение всех душ Израиля. Вот. И не будем, так сказать, сейчас концентрироваться на грехах, а скажем, что и заслуги всех окружающих могут быть записаны на наш счет. И поэтому мы на Рош ха-Шана радуемся, потому что мы надеемся, что заслуги всех евреев, они все-таки перевешивают всеобщие, так сказать, грехи. И поэтому и нам будет тоже хорошая запись. Вот. Так что давайте пожелаем Шана Това. друг другу и пожелаем шинуим товим в новом году. Вот я в этом году, вот мне очень хочется именно увидеть в следующем году шинуим товим, потому что шана – это же корень шинуй, изменения. То есть год – это обязательно должно быть еще какое-то изменение, еще какое-то изменение. Так вот, чтобы были хорошие изменения. Окей, мы сейчас так на подъеме, еврейский народ, и будем надеяться на хорошие изменения и в целом, и у каждого отдельно. Вот, ну а сейчас все идут в Миклат. Да?
Да, спасибо большое, Таня. Всем хорошего года, как вы сказали, шинуим тувим. Спасибо большое. Напряженное такой вечер. У нас бомбят, вот не нас бомбят, а бумы слышно везде, вот вокруг меня.
А у нас ничего абсолютно не слышно.
А я на горе живу, может, поэтому открытое пространство передо мной. И там бум-бум-бум, не пойму откуда. А в Тель-Авиве, говорит, теракт был, вот сын мне сказал. Ну, не будем плохое говорить, каждый узнает. Там
сейчас вот обстрелы, во всяком случае, огромные. Вот весь экран...
У нас тоже бумы слышны.
Тоже?
Да.
Да.
И у нас.
Но у вас тоже там наверху.
Ну, наверху, да. Рамат Голдот, бумы слышны.
Слышны, слышны. Вот, да, вот. А у нас все время слышно, если где-то, то ли Тивон, то ли где-то, не знаю, где. Вот мы на горе живем, открыто передо мной все, и постоянно будем.
Мы будем соблюдать...
Ага, стоим это. О, и да.
Еще, будем, да. Будем соблюдать указания, да. Осторожность. Вот я вижу просто здесь непрерывно экран все заполняется новыми-новыми названиями, просто... Тут их 10-20, понимаете, они просто как бегущая строка такая, прямо непрерывная. Ужас.
Да, неприятно, но будем молиться.
Ну, хорошо. В общем, мы с вами
сейчас... Вас это седьмой псалом надо читать.
Как?
Что читать, Светочка?
27-й псалом.
27-й, правильно, да. Совершенно верно. Мы с вами сейчас хорошо позанимались Торой. Это нам тоже, так сказать, заслуга хорошая. Занятия Торой, они вообще это самое лучшее, что можно сделать. Это очень, это спасает. Так что на таком радостном, так сказать.
Так, завтра в 9 утра или Тайберг будет.
Таня. Да, завтра, я надеюсь, мы встретимся. 9 утра. Будем от обетов освобождаться.
Да.
Ну все, понимаю вас, да, дорогие мои, чтобы все у вас было хорошо.
Все, спокойной ночи, по крайней мере. Спасибо большое.
Да. Спасибо.